Глава 4. На следующее утро в 11:15 Лорен поехала в Синка. Она казалась достаточно везучей и нашла место для парковки совсем недалеко, прямо напротив здания Global Industries. Со смешанным чувством страха и надежды она вышла из машины и, отправив узкую бежевую юбку и строгий пиджак, решительно направилась на встречу с мистером Веттерби. Несмотря на несколько заискивающую улыбку, он был сильно раздражен. «В самом деле, мисс Деннер», — говорил он, приглашая ее в свой кабинет, — «и вы, и я сэкономили бы много времени и нервов, если бы вчера мне сказали, что близко знаете мистера Синклера». «А что, мистер Синклер позвонил вам и сказал, что я его друг?» — с любопытством спросил Лорен. «Нет», — ответил мистер Веттерби, силясь говорить спокойно. «Мистер Синклер позвонил президенту моей компании, мистеру Сэмпсону. Тот позвонил своему вице-президенту, который позвонил вице-президенту по операциям, который позвонил моему боссу. И вчера вечером мой босс позвонил мне домой и сообщил, что я обидел мисс Деннер, которая на самом деле очень способная и личный друг мистера Синклера». Затем он повесил трубку. Лорен не могла поверить, что она вызвала такой переполох. «Я прошу прощения за то, что заставила вам столько беспокойства», — сказала она виновата. «Я провалила все тесты, а вы получили за меня нагоняй». Мистер Веттерби уныло кивнул. «Я сказал своему боссу, что вы не знаете, как карандаш в руки взять, но он ответил, что ему наплевать, даже если бы вы печатали пальцами ног». Он поднялся из-за стола и пригласил. «Пойдемте, я провожу вас в кабинет мистера Уильямса. Мистер Уильямс, наш вице-президент, и его секретарша переезжает в Калифорнию. Он хочет посмотреть, подойдете ли вы на ее место». «А мистер Уильямс, тот самый вице-президент, который позвонил вице-президенту по операциям, который позвонил, начал Лорен». «Именно он», – прервал ее мистер Веттерби, встревоженно размышляя о том, что даже если она будет отвратительна мистеру Уильямсу, он, будучи запуган своим боссом, все равно возьмет ее на работу. Лорен пошла за мистером Веттерби, но через несколько минут она отбросила подобные мысли. Джим Уильямс в свои 30 с лишним лет выглядел довольно-таки властным и энергичным, чтобы быть чьей-нибудь марионеткой. Когда мистер Веттерби привел Лорен в кабинет, он поднял взгляд от документов и холодно кивнул в сторону кожаного кресла, расположенного напротив его большого стола. «Садитесь», — сказал он Лорен. Мистер Веттерби кратко бросил: «Закройте дверь, когда будете выходить». Лорен села, как ей было велено, и стала ждать, что будет дальше. Джин Уильямс встал и, обойдя вокруг стола, прислонился к нему, скрестив руки на груди. Его взгляд, казалось, пронизал ее насквозь. «Итак, вы Лорен Деннер?» – спросил он бесстрастно. «Да», – согласилась Лорен, боясь, что это не так. По лицу Уильямса пробежала улыбка, на секунду смягчив его холодное деловое выражение. «Насколько я понимаю, ваши слова означают, что вы осведомлены о том, какую шумиху подняли вчера вечером». «Да», – вздохнул Лорен, – «во всех мучительных, смущающих подробностях». «Вы можете по буквам произнести слово «мучительный»?» «Да», — ответила она, совершенно растерявшись. «Как быстро вы сможете печатать?» Лорен вздохнула. «Около 100 ударов в минуту». «Стенография?» «Да». Не отрывая взгляда от ее лица, он достал из стола карандаш и блокнот. Передав их ей, сказал: «Запишите это, пожалуйста». Лорен удивленно уставилась на него. Затем, опомнившись, начала писать под его быструю диктовку. «Дорогая мисс Деннер, как мой административный ассистент, вы должны будете выполнять множество секретных обязанностей, а также быть эффективным посредником между мною и моими служащими. Вы должны будете в точности придерживаться всех правил, установленных для служащих нашей компании, несмотря на ваше знакомство с Ником Синклером. Через несколько недель мы переезжаем в здание Global Industries, и если вы когда-нибудь попытаетесь воспользоваться вашей дружбой с мистером Синклером, чтобы уклониться от своих обязанностей, я без промедления уволю вас. Однако, если вы проявите интерес и инициативу, я доверю вам столько ответственной работы, сколько вы захотите и будете в силах выполнить. Если вы согласны с этими условиями, то будьте готовы к работе в 9 утра в понедельник через 2 недели. Какие-нибудь вопросы, Лорен? Она подняла на него изумленные глаза. Вы хотите сказать, что я принята на работу? Это зависит от того, сможете ли вы печатать это быстро и без ошибок. Лорен была слишком ошеломлена такой нестандартной процедурой приема на работу, чтобы волноваться во время расшифровки стенограммы. «Прошу вас, мистер Уильямс», – она протянула ему блокнот. Он пробежал глазами текст, затем взглянул на Лорен. «Очень хорошо. Как-то в Веттерби могла прийти мысль, что у вас куриные мозги». «Так получилось, что я создала такое впечатление», — уклончиво ответил Лорен. «Может быть, вы мне расскажете, как это произошло?» «Ну, все это было, мы просто не поняли друг друга». «Ну хорошо, давайте оставим эту тему. Итак, нам что-нибудь еще нужно обсудить?» «Ах да, конечно, ваша зарплата». Цифра, которую назвал Вильямс, была на $2000 в год меньше, чем предложил Филипп, но он обещал, что доплатит разницу. «Ну что, вы хотите работать?» «И да, и нет», — сказал Лорен со слабой улыбкой. «Я чувствую, что это было очень интересно, и многое дало бы мне, но мне не хочется думать, что вы предлагаете мне место только потому, что...» «Вы знаете Ника Синклера?» Лорен кивнула. «Ник не имеет к этому никакого отношения. Я знаю его уже много лет, и мы хорошие друзья. Однако дружбе нет места в деловых отношениях. У Ника своя работа, у меня своя. Я не позволяю себе вмешиваться в его дела, и мне не понравилось бы, если бы он попытался решать за меня, кого мне брать на работу». «Тогда почему вы решили встретиться сегодня со мной, несмотря на то, что я вчера провалила все тесты?» «Ах, это... Дело в том, что моя бывшая секретарша, которую я очень уважал, с самого начала не воодушевила Веттерби. И когда я узнал, что способная молодая девушка, ищущая место секретарши, не поладила с ним, то подумал, что может быть вы еще одна Тереза». «Вы не Тереза, но я думаю, что мы еще лучше сработаемся, Лорен». «Спасибо, мистер Вильямс. Увидимся через 2 недели, в понедельник. Зовите меня Джим». Лорен улыбнулся, отвечая на его рукопожатие. «Тогда вы можете называть меня Лорен. Мне кажется, я вас так уже назвал». «Да, действительно». Его губы дрогнули в улыбке. «Вы молодец, что не дали мне запугать вас». Лорен вышла из темного здания на ослепляющее солнце чудесного августовского дня. Ожидая зеленого света, чтобы перейти улицу, она не могла отвести взгляда от здания Global Industries, возвышающегося напротив. «Интересно, там ли сейчас Ник?» Она сгорала от желания увидеть его. Зажегся зеленый свет. Она перешла широкую улицу, подошла к своей машине. Если бы Ник хотел ее еще раз видеть, он спросил бы ее телефон. Может быть, он постеснялся? Постеснялся. Лорен с горьким смехом покачала головой, открывая дверцу машины. Ник Синклер был отнюдь не стеснительным. Весь его вид и ленивое обаяние, он, наверное, привык, что женщины сами кидаются ему на шею. Стеклянная дверь стремительно распахнулась, и сердце Лорен радостно сжалось. Это был Ник Синклер. Какую-то долю секунды Лорен подумала, что он увидел ее около машины и вышел поговорить с ней. Но он повернул направо, к дальнему углу здания. «Ник!» – крикнула она почти невольно. «Ник!» Он оглянулся, и Лорен помахала ему рукой, чувствуя себя по-глупому счастливой, когда он широким шагом направился к ней. «Отгадай, где я была?» Она лучезарно улыбнулась. Его серые глаза потеплели, и в них появился дразнящий огонек, когда он окинул взглядом ее сверкающие медовые волосы, уложенные в элегантный пучок, очаровательный бежевый костюм, шелковую блузку и шоколадно-коричневые босоножки. «Участвовала в показе мод в шоу «Бонвит Тейлор», — предположил он с улыбкой. Лорен просияла от комплимента, но постаралась сохранить спокойный вид. «Нет, я была в здании напротив, в Синко-электронике, и они предложили мне работу. И это благодаря тебе». Пропустив мимо ушей упоминание о своей помощи, он спросил: «Ты согласилась на их предложение?» «Согласилась ли я? Деньги фантастические. Босс потрясающий человек. И работа обещает быть интересной. Значит, ты довольна?» Лорен кивнула, затем подождала, надеясь, что он пригласит ее куда-нибудь. Но вместо этого он протянул руку, чтобы открыть для нее дверцу машины. «Ник», — заговорила она торопливо, боясь, что его смелость сейчас покинет ее, — «я настроена отпраздновать это событие. Если ты знаешь хорошее местечко, где можно перекусить, то я угощу тебя ленчем». После секундного промедления, нетерпимого для Лорен, на его загорелом лице появилась улыбка. «Это самое лучшее предложение, которое я получил за сегодняшний день». Вместо того, чтобы показать ей, куда ехать, Ник сам повел машину. Через несколько кварталов он свернул в Джефферсон-авеню и с трудом нашел место на стоянке около кирпичного трехэтажного домика, как будто сошедшего с картинки с детской книжки. Над дверью на вывеске из-за темного дерева, выдавлено золотыми буквами, было написано «Утони». Они вошли в темный зал с дубовыми полами. Это был маленький уютный ресторанчик. Столики до блеска отполированы. На грубых кирпичных стенах развешаны и художественные в порядке горшки и сковородки. Солнце лилось сквозь цветные оконные стекла, а салфетки в крупную белокрасную клетку усилили ощущение почти домашнего тепла и спокойствия. Официант встретил их около двери, вежливо поприветствовал Ника и проводил их к единственному в зале свободному столику. Ник отодвинул для Лорен стул, она села и с любопытством огляделась вокруг. Женщин было немного, в основном были мужчины. Большинство из них были в костюмах и в галстуках, и только трое, включая Ника, в слаксах и спортивных рубашках с открытым воротником. Около их столика появился старший официант. При виде Ника на его лице расцвела улыбка. «Рад снова видеть тебя, мой друг». Затем он подал огромное меню в кожаной обложке. «Нам, пожалуйста, фирменное, Тони», — сказал Ник. И в ответ на лукавый взгляд Лорен добавил. «Фирменное блюдо. Это сэндвич по-французски. Подходит?» Поскольку Лорен пригласила его на ленч, то она подумала, что он спрашивает ее разрешение, чтобы заказать что-то подороже, чем обычный сэндвич. «Пожалуйста, заказывай, что хочешь», — сказала она легко. «Мы отпразднуем мое поступление на новую работу, и я могу себе позволить пошиковать». «Как ты думаешь, тебе понравится жить в Детройте?» — спросил он, когда Тони, который, по-видимому, был владельцем ресторана, ушел. «Ведь для провинциалки из Миссури это огромный город». «Провинциалка?» Лорен была озадачена. Обычно она не производила на людей такого впечатления. «Мы жили в пригороде Чикаго, до того, как умерла моя мать. Мне тогда было 12. После этого мы с отцом переехали в Фенстерштадт, Миссури, в город, где он вырос. Он устроился преподавателем в школу, в которой сам учился в детстве. Так что, как видишь, я не совсем провинциалка». Выражение лица Ника не изменилось. «Ты единственный ребенок в семье». «Да, но когда мне было 13, мой отец вновь женился. Вместе с мачехой я приобрела сводную сестру, старше меня на 2 года, и сводного брата, который старше меня на год». Он, должно быть, уловил нотку неприязни в ее голосе. Так спросил. «Мне кажется, все маленькие девочки хотят иметь старшего брата. Ты тоже хотела?» Лорен не смогла сдерживать улыбку, которая осветила ее живое лицо. «Конечно, но не Ленни. Мы не залюбили друг друга с первого взгляда. Он немилосердно дразнил меня, дергал за косы и воровал деньги из моей спальни. Я отвечала ему тем же, что говорила всем в городе, что он голубой. Правда, никто этому не верил, потому что он был отъявленным бабником». Ник рассмеялся, и Лорен заметила, что когда он улыбается, уголки его глаз поднимаются вверх. Его теплый золотистый загар резко отнял металлический блеск глаз. В них светились юмор и острый ум, в то время как твердые губы обещали возбуждающую агрессивную мужскую чувственность. Лорен ощутила такое же восхитительное возбуждение, как и вчера вечером, и предусмотрительно опустила взгляд на его загорелую шею. «А что твоя сводная сестра?» – спросил Ник. «Какой она была?» «Божественной. Стоило ей пройтись по улице, и за ней выстраивалась целая свита. Она отбивала этих молодых людей у тебя?» Глаза Лорен весело сверкнули, когда она взглянула на него через узкий столик. «Да у меня не было молодых людей, которых можно было бы у меня отбивать. Во всяком случае, так было до 17 лет». Его темные брови удивленно поднялись, в то время как он разглядывал классические черты ее лица, освещенные мягким солнечным светом. «В это очень сложно поверить», – произнес он наконец. «Честное слово, это правда», – сказал Лорен с улыбкой. С поразительной ясностью она вспомнила невзрачную маленькую девочку, себя, 10 лет назад. Хотя отдельные воспоминания были весьма болезненны, сейчас она не придавала большого значения такой ненадежной вещи, как внешняя красота. Тони поставил на клетчатую салфетку 2 тарелки, на каждой из которых лежала хрустящая французская булочка, разрезанная вдоль и покрытая вафельно тонким ростбифом. Потом рядом с каждой тарелкой появилась маленькая чашка с мясным соусом. «Попробуйте, это очень вкусно», – посоветовал он. «Это действительно великолепно», – согласилась Лорен, попробовав сэндвич. «Очень хорошо», – обрадовался Тони. Его круглое усатое лицо осветилось отеческой улыбкой. «И разрешите Нику заплатить. У него больше денег, чем у вас. Дедушка Ника одолжил мне деньги на открытие этого ресторанчика», — признался он. И кинулся в другой конец зала, чтобы отругать неуклюжего официанта. Они ели молча, пока Лорен не начал расспрашивать о ресторане и его владельце. Из краткого рассказа она поняла, что семья Ника и Тони были друзьями в течение полувека. И отец Ника работал на отца Тони, пока финансовая ситуация не изменилась настолько, что у дедушки Ники даже появились возможность одолжить деньги Тони. Как только они покончили с сэндвичами, появился Тони, чтобы убрать тарелки. «Если бы он где-нибудь задержался», — подумал Лорен. Они пробыли здесь всего 35 минут, а она надеялась провести с Ником по крайней мере час. «А как насчет десерта?» – спросил Тони, глядя темными приветливыми глазами на Лорен. «Для вас у меня есть каннолли, такая штучка, что пальчики оближешь. У меня десерт – это не то, что в обычных магазинах», – гордо сказал он. «Это настоящая вещь. Несколько слоев разноцветного мороженого различных сортов. Затем я кладу туда кусочки фруктов и много орехов», – закончил Лорен. «Моя мама так обычно делала». Тони приоткрыл рот и с минуту изучал ее лицо. Затем он решительно кивнул и произнес, широко улыбаясь. «Вы итальянка?» «Только наполовину», – поправил Лорен. «А другая половина ирландская». За 10 секунд Тони выспросил у нее полное имя. Имя ее матери и выяснил, что она переезжает в Детройт, где не знает ни души. Лорен почувствовала себя немного виновата, не упомянув Филиппа Витворта, но поскольку Ник знает кого-то в Синка, она решила не рисковать и не говорить о своем родстве с Филиппом. Она слушала Тони, сияя от счастья. Прошло столько времени с тех пор, как она жила в Чикаго и общалась со своими кузинами-итальянками, и так приятно было снова слышать этот родной акцент. «Лорен, если вам что-нибудь будет нужно, приходите ко мне», – сказал Тони, похлопав ее как Ника по плечу. «У красивой молодой женщины в большом городе должна быть семья, куда она может прийти, если понадобится помощь. Здесь всегда для вас будет еда», – уточнил он. «Ну так как насчет моего чудесного десерта?» Лорен взглянула на Ника и затем на ожидающего Тони. «С удовольствием», – объявила она, желая продолжать ленч и игнорируя растущий протест своего полного желудка. Тони расплылся в улыбке, и Ник заговорщически подмигнул ему. «Лорен любит сладкое, как все дети». Глаза Лорен потемнели от гнева и смущения, и какое-то время она безучастно рассматривала красный квадрат на скатерти, чертя по нему пальцем. «Ник, можно задать тебе один вопрос?» – мягко сказала она. «Конечно». Стиснув руки, она посмотрела ему прямо в глаза. «Почему ты все время говоришь обо мне так, как будто я наивный ребенок?» Ник с интересом взглянул на Лорен и весело улыбнулся. «Я этого не заметил. Но, наверное, для того, чтобы напомнить себе, что ты молодая девушка, приехавшая из маленького городка в Миссури, и что ты, возможно, еще наивна». Лорен была весьма удивлена его ответом. «Я взрослая женщина, и то, что я выросла в маленьком городе, абсолютно ничего не значит». Она замолчала на секунду, когда подошел кто-нибудь с десертом, и раздраженно добавила. «И я не знаю, почему ты думаешь, что я наивна. Это совсем не так». Ник откинулся на спинку стула, что-то прикидывая в уме. «Так значит, это не так?» «Да, не так». «В таком случае», – медленно произнес он, – «какие у тебя планы на уикенд?» Сердце Лорен радостно забилось, но она все еще осторожно спросила. «А что ты хочешь предложить?» «Вечеринку. Несколько моих друзей устраивают вечеринку в своем доме около Харба Спринг. Я как раз собираюсь ехать, когда мы с тобой встретились. Это около 5 часов езды отсюда. А вернемся мы в воскресенье». Лорен намеревалась сегодня ехать в Фенстер. Но с другой стороны, дорога туда занимает всего день. Вещи она может собрать дня за три. У нее больше 2 недель для того, чтобы она должна начать работу. Таким образом, со временем никаких проблем нет, и она отчаянно хочет поехать с Ником. «А ты уверен, что это будет удобно, если ты приедешь со мной?» «Вполне удобно. Тем более они ждут, что я приеду не один». «Ну, в таком случае», – улыбнулась Лорен, – «я с удовольствием с тобой поеду. Между прочим, сумка с вещами уже у меня в багажнике». Ник оглянулся через плечо и кивнул Тони, который подписывал их чек. Старший официант принес его и положил на стол около Ника, но Лорен проворно накрыла его рукой и пододвинула к себе. «Я плачу за ленч», – сказала она, стараясь скрыть свой шок от увиденной на чеке суммы. Этих денег хватило бы на хороший обед для 5 персон. Однако, пока Лорен доставала свой кошелек, Ник положил на стол несколько блокнот, и Тони забрал их. Ей оставалось только беспомощно за этим наблюдать. Увидев ее огорчение, Тони взял ее за подбородок, как маленького ребенка. «Приходите сюда почаще, Лорен. Для вас здесь будет всегда свободный столик и что-нибудь вкусное». «Я удивляюсь», – поддразнила его Лорен, – «что с такими ценами не все столики здесь пустуют». Тони наклонился поближе и произнес конфиденциально: «У меня никогда не бывает пустых столиков». «В действительности невозможно заказать столик заранее, если вашего имени нет в нашем списке». Он поднял властную руку, и 3 молодых красивых черноволосых официанта подошли к ним. «Это мои сыновья», – с гордостью представил Тони. «Рика, Доминик и Джоу». «Рика, запиши Лорен в наш список». «Нет, пожалуйста, не беспокойся», – быстро прервал Лорен. Тони проигнорировал ее замечание. «Такой милой итальянской девушке, как вы, нужна семья, чтобы позаботиться о ней и защищать ее. Приходите к нам почаще, мы живем здесь на втором этаже». Рика, Доминик, строго проговорил Тони. «Когда Лорен придет, то вы смотрите за ней. Джоу, а ты приглядывай за Рикой и Домиником». Для Лорен Тони объяснил, Джоу женат. С трудом подавив смех, Лорен взглянул на своих защитников. В ее глазах светилась счастливая благодарность. «А я за кем должна смотреть?» – спросила она шутливо. Почти одновременно четыре смуглых итальянских лица повернулись в сторону Ника, который весело наблюдал за этой сценой, откинувшись на спинку стула. «Лорен уверяла меня, что может посмотреть сама за собой», – сказал он спокойно, вставая из-за стола. Ник сказал, что ему нужно позвонить, а Лорен в это время направилась через холл в туалет. Выходя оттуда, она увидела его в телефонной будке около входа. Он говорил тихо, но одно слово Лорен разобрала ясно. «Эрика». «Странно. Почему именно сейчас ему надо звонить какой-то женщине?» – подумал Лорен. «Или...» Он сказал, его ждут с девушкой. И, несомненно, он уже с кем-то договорился задолго до сегодняшнего дня. Он отменяет назначенную встречу. Ник уселся в ее спортивный понтиак, повернул ключ зажигания, и на приборной доске загорелась красная лампочка, предупреждающая о неисправности двигателя. Ник неодобрительно посмотрел на Лорен. «Вряд ли что-то случилось с двигателем», – торопливо сказал Лорен. «По дороге в Детройт я заезжал на станцию технического обслуживания. Скорее всего, датчик в неисправности. Машине всего 6 месяцев, ей рано ломаться. Почему бы нам не проехаться на север и не проверить ее на ходу?» предложил Ник после небольшой паузы. «А тут и чего доброго еще застрянешь на шоссе по дороге в Миссури, если двигатель откажет». «Прекрасно», – с готовностью согласилась Лорен. «Расскажи мне побольше о себе и своей семье», – попросил Ник, когда они отъехали от парковочной площадки. Лорен отвернулась, стараясь скрыть напряжение. Маленькая паутина лжи становилась все более и более запутанной. Поскольку Ник знал кого-то в Синка, а она умышленно не упомянула в анкете о курсах в колледже, то она не хотела говорить о своей учебе там. Глядя в окно на великолепное здание в стиле Ренессанс, она вздохнула. Человек по натуре честный, она уже соврала ему по поводу своего возраста, ведь до 23 ей не хватает еще 3 недель. И при нем сказала Тони, что у нее нет ни друзей, ни родственников в Детройте. «Это очень сложный вопрос», – пошутил Ник. Его улыбка сводила ее с ума. Воротник его рубашки был расстегнут, и Лорен с трудом сдерживала себя, чтобы не коснуться обнаженной мужской груди, пальцами или губами. Острый запах его одеколона дразнил ее, приглашая приблизиться. «Да мне нечего особенного рассказывать. Моему сводному брату Лене сейчас 24. Он женат, начинает самостоятельную жизнь. Моей сводной сестре Мелиссе 25. Она вышла замуж в апреле. Ее муж работает механиком в компании по продаже автомобилей. Как раз там я и купила свою машину. А твой отец и мачеха?» «Отец у меня преподаватель, он очень умный и талантливый, а мачеха добрая и абсолютно преданная ему». «Если твой отец преподаватель, то странно, что он не настоял на том, чтобы ты пошла в колледж, а позволил тебе работать секретаршей». «Он настаивал», – уклончиво ответил Лорен, чувствуя огромное облегчение, когда они въехали в лабиринт старых переулков, и Ник вынужден был направить все свое внимание на дорогу. Наконец они добрались до 75-й зоны, пространство между штатами. Городской пейзаж, фабрики и большие здания сменили маленькие пригородные домики. Затем появились огромный торговый центр, пышные особняки. «А ты не собираешься заехать домой?» – внезапно спросил Лорен. «Тебе разве не нужно собрать какие-нибудь вещи?» «У меня есть кое-какая одежда в доме в Хардов Спринг». Легкий ветерок, вырывающийся в открытые окна машины, слегка растрепал его густые каштановые волосы. Хотя они были тщательно подстрижены, но все же немного касались воротника рубашки. «Они достаточно длинны для того, чтобы в них могли затеряться женские пальцы», – размышлял Лорен. «Ее пальцы». С трудом отведя взгляд от его профиля, она надела темные очки и повернулась к окну, вглядываясь в пробегающий мимо пейзаж. Она не смогла бы точно сказать, когда бесконечный пригородный сменился открытой местностью, хотя смотрела непрерывно. Ник, казалось, окружалось какое-то странное биополе. Лорен почти физически ощущала его близость. Когда она смотрела на его широкие плечи, то чувствовала себя совсем маленькой. Любуясь им, она думала, что он может быть очень опасен для нее. Опасен? Даже то, что она согласилась поехать с ним на уикенд, было совсем не в ее характере, а нежность, которую она чувствовала к нему, и вовсе объяснима. Она позволила себе совершить необдуманный и опрометчивый поступок. А что, если Ник маньяк, который собирается убить ее, разрезать на части и закопать в лесу? И никто никогда не узнает, что с ней случилось, потому что никто не знает, что она с ним, только Тони и его сыновья. Но Ник может сказать им, что она уехала в Миссури, они поверят ему, и Ник будет спокойно жить дальше, такой же обаятельный и сильный. Лорен тешилась этими мыслями, как ребенок страшной сказкой, потому что знала про себя, никакая опасность ей не угрожает, во всяком случае, физическая. Следующие 3 часа прошли как в восхитительном сне. Машина съедала милю за милей, приятный ветерок обдувал их лица, и они дружески болтали обо всем и ни о чем. Лорен заметила, что Ник сразу становится уклончивым, как только речь заходила о нем самом, но что касается ее жизни, то здесь он был просто ненасытен. Все, что она сумела узнать о нем, это то, что отец его умер, когда ему было 4 года, а воспитавшие его бабушка и дедушка несколько лет назад. В Гремлинге, который, по словам Ника, находится в 1,5 часах езды от Харбор-Спринг, они остановились около бакалейной лавки. Ник вышел оттуда с 2 бутылками коки и пачкой сигарет. Проехав еще несколько миль, он затормозил около придорожной закусочной. День просто божественный, правда? Лорен запрокинула голову и с восторгом разглядывала кружевные белые облака на сияющем голубом небе. Она взглянула на Ника и обнаружила, что он наблюдает за ней снисходительной улыбкой. Не обращая внимания на его пресыщенный вид, Лорен сказала: «Дома небо никогда не бывает таким синим, и там гораздо жарче. Наверное, потому что Миссури находится намного южнее». Ник открыл 2 бутылки, и одну из них протянул ей. Он прислонился к столику, и Лорен попыталась вернуться к разговору, прерванному несколько минут назад. «Ты сказал, что твой отец умер, когда тебе было 4 года, и тебя воспитывали бабушка с дедушкой. А что случилось с твоей мамой?»
«Да ничего с ней не случилось», — ответил Ник, зажав в зубах сигарету. Он зажег спичку, прикрывая рукой пламя от ветра.
Лорен смотрел на его темные волосы. Одна прядь упала ему на лоб. «Ник, почему ты не хочешь говорить о себе?» Он прищурился от попавшего в глаза дыма. «Не хочу говорить? Да провалиться мне сквозь землю, если я не болтаю на протяжении 1,000 миль. Да, но ты не говоришь ничего действительно личным. Так что же случилось с твоей матерью?» Он рассмеялся. «Тебе уже кто-нибудь говорил, что у тебя потрясающе красивые глаза?» «Да, но ты увиливаешь». «И что у тебя очень правильная речь?» — продолжал Ник, игнорируя ее замечание. «Что совсем не удивительно, потому что мой отец, как ты уже знаешь, преподаватель английского языка». Лорен вздохнула, рассерженная его постоянной уклончивостью. Ник посмотрел на небо. Его взгляд скользнул по деревьям, пустым лунному шоссе, и затем остановился на Лорен. «Я не чувствовал, как устал, пока не стал расслабляться. Для этого мне необходимо было вот так куда-нибудь уехать. Ты очень напряженно работал последние 2 месяца около 6 часов в неделю, а то и более того». Ее выразительные глаза наполнились сочувствием. И Ник улыбнулся ей одной из тех теплых, обаятельных улыбок, которые заставляли волноваться, биться ее сердце. «Знаешь, ты действительно меня очень расслабляешь и действуешь», — сказал он мягко. Она кисло посмотрела на своего спутника. В то время как он ее просто электризует, она его расслабляет. «Ну, спасибо. Я постараюсь тебя совсем не усыпить до нашего приезда в Харбор-Спринг». «Ты можешь усыпить меня после того, как мы приедем», – предложил Ник. Сердце у Лорен подпрыгнуло. «Я имею в виду, что я не хотел наводить на тебя скуку», – быстро пояснила она. «А мне совсем не скучно, поверь». В его голосе послышались чувственные нотки. «Между прочим, есть одна вещь, которую я хочу сделать уже со вчерашнего дня». Когда оглянулся с бокалом тоника в руке и увидел тебя, вышедшей из ванной. Ты стояла такая скромная и старалась не рассмеяться при виде моего раскрытого рта. В смятении Лорен поняла, что сейчас он ее поцелует. Ник взял бутылку из ее слабеющих рук и спокойно поставил на столик позади себя, стремительно привлек Лорен к себе. Она почувствовала прикосновение его сильных бедер к своим
и словно электрический разряд пробежал по ее телу, заставляя содрогнуться. Его ладони заскользили по ее рукам, и он нежно обнял ее за плечи. В беспомощном ожидании она смотрела, как его твердые чувственные губы медленно приближаются к ней. Поцелуй был одновременно лениво уговаривающим и захватывающе настойчивым. Лорен отчаянно пыталась сохранить хладнокровие, но как только его язык заскользил по ее губам, она проиграла битву. С подавленным стоном она прильнула к нему и разжала губы. Его ответ был мгновенным. Руки обвили ее, прижимая к груди, рот жадно раскрылся, и язык, лаская, проникал все глубже и глубже. Что-то взорвалось у Лорен внутри, ее тело изогнулось, руки поднялись, лаская его шею и затылок, в то время как она отвечала на его страстный поцелуй. Наконец Ник поднял голову. Лорен чувствовала себя как будто заклеймённо этим поцелуем, сделавшим ее на какой-то миг ее собственностью. Дрожа от внутренней разбрихи, она прислонилась лбом к его плечу. Его теплые губы коснулись ее виска и пошли дальше вниз. Он целовал ее шею, ухо, а мочку уха слегка прикусил и хрипло усмехнулся. «Я думаю, что должен извиниться перед тобой, Лорен». Она откинулась в его руках и взглянула на него. В обращенных к ней слегка прищуренных серых глазах затаила страсть. И хотя он улыбался, это была скорее насмешка над самим собой. «Почему ты должен извиняться?» Его рука лениво поглаживала ее по спине. «Потому что, несмотря на твои уверения, что ты не маленькая наивная девочка, еще несколько минут назад я опасался, что этот уикенд может принести тебе много неожиданностей». Еще не придя в себя после поцелуя, Лорен растерянно спросила: «А теперь что ты думаешь?» «Я думаю», – сдержанно проговорил он, – «что этот уикенд может принести неожиданности мне». В ответ на ее невольную счастливую улыбку засветились его глаза. «Еще я думаю, что если ты будешь продолжать так смотреть на меня, то мы приедем в Харбор-Спринг на 2 часа позже». Он бросил многозначительный взгляд на мотель через дорогу. Но прежде чем Лорен успела испугаться, решительно опустил ей на нос черные очки. «Эти глаза меня погубят», — объяснил он свои действия. Затем он взял ее за руку и повел к машине. Лорен в изнеможении опустилась на сиденье, чувствуя себя как после урагана. Мотор заревел, а она заставила себя сосредоточиться и думать логически. Перед ней сейчас стояли две проблемы. Во-первых, стало совершенно очевидно, что Ник собирается переспать с ней. В его голове это решение уже укрепилось. Конечно, она могла бы просто сказать «нет», когда придет время. Но вторая проблема заключалась в том, что она не была уверена, что хочет это сказать. Никогда раньше никто из мужчин ее так не нравился, и никогда поцелуй не производил на нее такого сильного впечатления. Никогда раньше ей ни с кем не захотелось занимать любовью. Лорен взглянул на его сильные умелые руки, лежащие на руле, на четкий профиль. Ник был настолько привлекателен, насколько мужественен, что женщины, наверное, таяли от одного его взгляда. Конечно, она сама не собирается стать столь легкой добычей, или собирается. «С умом, приятель, вздумал ты сойти в масс-айти», — вдруг вспомнила она строчку неизвестно откуда. «Все всегда говорили, что она такая умная, такая здравомыслящая». Да, именно такой она и была, когда планировала, что Ник Синклер полюбит ее, потому что поняла, что сама уже влюбилась в него. «Лорен, нельзя же всю дорогу молчать, я хочу услышать твой голос. О чем ты все-таки думаешь?» Охваченная мыслью об их судьбе, Лорен улыбнулась, повернулась к нему и медленно покачала головой. «Если я скажу, то это до смерти тебя напугает», —